В нашей студии есть директор РБК Украина Йосиф Пинтус, который поможет нам разобраться с тем, что происходит у российских коллег в медиахолдинге. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наверное, стоит слушателям сразу же напомнить, что РБК Украина и российский медиахолдинг РБК – это два очень разных РБК. Может быть, несколько предложений об этом. Скажите.
Да, собственно, мы были когда-то в группе компаний РБК до 2011 года. Потом мы работали по лицензии, а уже во времена, значит, противостояния Украины и России мы прекратили любые отношения с РБК, значит, Россией. Вот, и, собственно говоря, сейчас РБК Украина является абсолютно независимой украинской компанией. Вот, у нас были с ними суды, да, использование имени РБК Украина, но пока все, слава богу, хорошо.
Но можем ли мы, вернее, вы все равно в наявной ситуации понимать, что происходит в российском холдинге?
Безусловно, я это понимаю и знаю изнутри, что происходит. Значит, с приходом новой команды редакции, в частности, или в первую очередь Елизаветы Осетинской, контент РБК был резко изменен. Если раньше это было умеренное такое СМИ, то сейчас оно стало более такое оппозиционное. Потому что Элиза Осетинская, ее команда, это команда, которая, собственно говоря, взращена была «Ведомостями». Хотя Лиза, она начинала с российского РБК, но потом она ушла в «Ведомости». Вот, и они всегда были достаточно оппозиционно настроены к власти российской. Ведь не только про Украину они-то писали так достаточно резонансно. Стоит отметить, что, хотя в первую очередь мне что-то идея в голову пришла, такая мысль, Янукович в Барвихе, это РБК. Они его там нашли, вот, но они также очень много делали расследований, это их фишка была, относительно президента Путина и его команды. И все это строилось именно на борьбе, ну, как бы не борьбе, скажем так, а антикоррупционными разоблачениями. И это, конечно, власти не нравилось. Это все нарастало, это все кипело, с одной стороны. С другой стороны, Прохоров хотел продать РБК.
Да? Наверное, стоит напомнить о собственниках РБК. Вот я читаю заявление организации «Репортеры без границ», в котором сказано, что увольнение в России главных редакторов холдинга РБК является тяжелым ударом по независимой журналистике. Насколько холдинг РБК – это вообще независимая медиа?
Давайте я сейчас немножечко объясню. Смотрите, вот тут нужно понимать два небольших аспекта. Есть медиабизнес, да, есть медиабизнесмены, есть олигархи, которые к медиа отношения имеют косвенное. Более того, отношение у них к медиа ровно такое же, как там у Прохорова, в частности, было к Норникелю или к Полю Золоту. И управляет он так же. Поэтому он считает, что он вправе, да, собственно, как хозяин, он действительно вправе уволить одного, второго, третьего редактора, обезглавить вообще редакцию, да, и он не понимает, что он может нанести непоправимый такой вот вред и ущерб. Но, с другой стороны, ему надо защищать свой основной актив, откуда он зарабатывает деньги. Да, поэтому он, я ж рассказываю всю, собственно говоря, подоплеку, он хотел продать РБК. У него был большой долг в начале. Значит, это 250 миллионов долларов, которые потом с огромным дисконтом он эти долги скупил у кредиторов. И когда он понял, что он уже не может управлять РБК, когда он понял, что это, собственно говоря, уже такой больше обременительный актив, да, потому что звонят, все что-то спрашивают, всем что-то надо, потому что покупал-то он его перед выборами, когда он шел. Вот, он решил продать его, и решил продать его за сумму, по моей информации, в 150 миллионов долларов. И вот эта вот оппозиционность РБК играла ему на руку, потому что он торговался таким образом с властью. Но в какой-то момент он просто перегнул палку, не оценил масштабов трагедии для себя лично. Потому что Лиза что? Лиза выполняла свою работу, она давала качественные расследования. она давала качественный контент. Другой вопрос, был ли он так сильно востребован думающими людьми, несомненно. Вы понимаете, поймите, что мы здесь, это абсолютно, ну, как бы другая аудитория. Да, нам это интересно, да, нам это классно.
Вы имеете в виду украинских читателей?
Совершенно верно. Таких читателей в Российской Федерации процентов 5-6. Реально, Россия в этом плане большая страна, и вот эта ватность в голове, зашоренность, она колоссальная. Но действительно думающих людей действительно было, действительно там вот не так много. Да, то есть и все они, наверное, в основном в Москве, в Питере, там, в крупных городах, богатых, скажем так, городах. Да, и все, и в последней точкой это было разоблачение его, их, о Панамаге, да, вот, после этого уже они сказали, что все, хватит с ними, цацкаться, и начали их потихонечку отжимать. Вначале были проведены обыски в аннексе, потом приглашен был Прохоров на профбеседу, это у них так называется, да, и им дали два условия, либо вы ищете покупателей, продаетесь, либо вы успокаиваетесь.
А кто та институция, которая вызывает на разговоры, знаете, заказывает обыски?
Я вам скажу так. Боюсь, что здесь, ну, это точно администрация президента, это точно команда. Там же есть две группы, да? Вот это точно команда из Путина, Сечина. Это все...
Ну, то есть это более идеологи на самом деле, стратего-идеологическая группа.
Там есть команда такая, одна более, у Путина же, вы знаете, более такая за переговоры в лице там какого-то Суркова, да, есть команда типа Шойгу, Сечина, которая считает, что в принципе...
Есть люди, которые любят поговорить, и они из этого исходят, поэтому они переговорщики в основном. Есть люди, которые, в принципе, говорить не особенно любят.
Нет, так я допускаю...
Ты имеешь в виду сразу бить?
Конечно, ну, бить можно тоже по-разному.
Нет, ребят, смотрите, я допускаю, что там... Наверное, было немножечко, я как бы свою вот, значит, расскажу, и то, что я знаю эту историю. Значит, началось это все с Кати Тихоновой. Это дочь якобы президента Путина, ВВП. Потом ее муж. Это все нарастало. Вначале я допускаю, что переговоры вели, наверное, достаточно так аккуратно. Да, а потом уже это все по нарастающей пошло. И, значит, русские войска на Донбассе. Опять же, это расследование РБК. Вот. И в какой-то момент, я же повторюсь, да, они решили, я же как раз и вернусь, они решили, значит, либо вы продаете РБК, ищите там покупателя, договариваетесь с кем-то. Там были же и Ковальчуки, и было предложение у Ротенбергов, да. Либо вы прекращаете писать, как они считают, там, бред. Да, в итоге решили радикально по-третьему. Угу. Обезглавили редакцию, тем самым оттянули отсрочку, взяли отсрочку на обязательную продажу. То есть теперь глобально большого смысла продавать нет. Ну, то есть, и, наверное, и не надо, потому что они будут очень аккуратные сейчас. До 30 июня там, скорее всего, останутся ребята, которые были близки к Лизе. Вот. А после 30 июня, я думаю, что будет, наверное, уже чуть другой РБК.
А смысла продавать нет. Давайте, может быть, расшифруем эту идею для тех, кто далек от медиабизнеса. Почему нет смысла продавать российские РБК после смены редакторского состава?
Поймите, нет срочника, потому что он же хочет за него деньги получить нормальные. А у него хотят купить его с большим дисконтом, исходя из сегодняшнего рынка. Ведь рубль-то в России сильно просел, а продать он хочет за доллары. Ситуация в России экономическая не улучшается, поэтому каждый пытается экономить. Вот так вот все банально. Вот и все. То есть, если взять еще, посмотреть их экономическую эффективность, она тоже упала за это время. Опять же, именно по причине падения рекламного рынка, да, то есть... спецпроектов у них стало масса. Вы же понимаете, что в России очень много бизнеса напрямую завязанных с Путиным. Это и ВТБ, и ВЭП. Они все выпали, РБК выпал у всех с этого рекламного листа. А по-другому там быть не может, к сожалению. Поэтому экономическая эффективность в силу того, что все завязано на одном, глобально глобальное все. На одном лице тоже упало, к сожалению. А был когда-то хороший ресурс.
Спасибо, Йосиф. Я напоминаю слушателям Громадского радио, вы слушаете ток-шоу «Киев, Донбасс». И наш гость Йосиф Пинтус, генеральный директор РБК «Украина». И мы говорим, собственно, о перипетиях кадровых и не только, которые возникли РБК Российской Федерации. А, Йосиф, как вы считаете, насколько сейчас вообще группа журналистов, которая ушла, в безопасности?
Да нет, ну я думаю, конечно, они в безопасности, вне всякого сомнения в безопасности. Насколько я знаю, Лиза вообще в Стэнфорд уедет учиться, она там стипендию вроде бы получила. А остальные, поймите, для них же это же все, как, знаете, как от митингов таких. Почему глобально Дождь, когда у него были проблемы, когда его начали, так сказать, щемить, они же что, они ушли в квартиру, они начали работать из квартиры. Потому что власти по барабану российской, когда аудитория маленькая.
Андеграунд, да? Вот он как бы... Вот пусть,
РБК
пусть
же
будет
был
таким.
Огромный. РБК же был огромный. Он и есть огромный. А эти все-таки они маленькие достаточно. Они, да, классные, да, такие более-менее объективные. И «Медуза», и, значит, «Дождь», и «Слон». Но это все далеко не РБК. Поэтому они готовы смотреть на это сквозь пальцы, пока... Это как на митингах, знаете, когда за РБК пришло 15 человек, там полиция их чуть ли не сопровождала. Они чуть ли не... А вот если бы там было 150 тысяч человек, это был уже вопрос, понимаете? Диктаторы всегда видят себе угрозу, начиная там от каких-нибудь там 200 тысяч, там 300 тысяч. А все, что меньше, там, тысяча, две человека их не интересует. И аудитория точно так же. Плюс ко всему, вы же знаете, охват РТР вестей. И разве можно это сравнить с Дождем? Вот там для них это важно. Да, кстати, одной из последних точек, это был, кстати, сюжет на вестях у Киселева, где РБК, значит, этот Киселев достал газету, обвинил РБК чуть ли не американской шавкой. Ну и, собственно, это тоже такой вот был тревожный в тот момент сигнал. Жалко, действительно жалко, потому что РБК, несмотря на наш, у нас личные конфликты такие, но объективно это было единственное, наверное, большое адекватное СМИ в последнее время в России, потому что и «Ведомости» уже не те, там же сменились акционеры, вот, «Лента», ну, к сожалению...
Говорит Йосиф Пинтус, гендиректор РБК «Украина». Мы по поводу увольнения редакторского состава российского медиахолдинга РБК пытаемся разобраться в том, что произошло. И очевидно, как это часто бывает, говоря о медиабизнесе, вышли на круги, скорее, политических тем влияния. И хотелось бы вот продолжить такой сеанс медиаграмотности для тех, кто продолжает читать российские медиа. Какие медиа в России сегодня могут считаться условно независимыми и такими, которые можно читать в Украине, чтобы немного понимать о том, что происходит в российском политикуме, например?
Ну, я думаю, вы их знаете, их не так много.
Но, это, может быть, слушатели
это
наши
Дождь,
не все знают.
Это «Слон». Есть такой сайт «Слон.ру». Это «Медуза», наверное, самый такой, ну, для меня интересно, это «Дождь» все-таки, да, потому что «Медуза» все-таки, понимаете, какая ситуация? «Медуза» — это проект Ходорковского. Пока они оппозиционные. Но вы не видели, когда-то был эфир у Скрыпина с Собчак, которая сказала, что, собственно говоря, она против сейчас там захвата Крыма или чего-то другого там, ну, потому что в России просто денег нет. А вот если деньги будут, если они действительно свои имперские, значит, амбиции вот так вот наладят, то да, тогда вполне. Так думают каждый. Вот посмотрите на Навального, посмотрите на Ходорковского. Один и второй считают, что Крым — это их.
Ну, Навальный это никогда, в общем, не скрывал свою
позицию. Нет, это я к тому говорю, что «Медуза» — это проект Ходорковского. Сейчас его читать интересно, пока конъюнктура не поменялась, пока она вот такая. Что будет дальше, я не знаю. «Дождь» более такой адекватный ресурс.
И то есть вот они остаются, в принципе, достаточно оппозиционными, поскольку они нишевые, достаточно такие медиа.
Да, аудитория
у них большая. И, по сути, андеграунды, да? Ну, вот можно просто проанализировать аудиторию, что она, да, конечно, несравнимо меньше с любым...
Пока у Владимира Владимировича Путина 88-86%, его ничего не беспокоит. Только есть одно обстоятельство. экономика-то там будет падать, а денег на Западе никто не дает. Санкции-то работают, и нефть уже никогда не поднимется. Так вот глобально. Поэтому в долгосрочной перспективе там ощутимые проблемы настанут. И тогда его это будет тревожить. Тогда его будет тревожить не только «Дождь» и «Медуза», а любое проявление даже в Фейсбуке оппозиционности.
Иосиф, а есть ли оппозиционные медиа в регионах? Вообще можно ли говорить региональных оппозиционных газетах, журналах, интернет-платформах?
Смотрите, все идет от востребованности. Они смотрят «Дождь», они читают «Медузу». Нет спроса в регионах на такую оппозиционность. Понимаете, ну, опять же, в Екатеринбурге, я же говорю, да, вот читают, да, там и смотрят «Дождь», в каком-нибудь там Ростове, в Новосибирске, наверное. А вот так вот глобально, это, знаете, как вот санкции для них были, почему не страшно? Потому что они всю жизнь сидели на подложьем корме. Им это неинтересно. Санкций. Вот так и оппозиционность. Да им не интересно. Они готовы слушать Дмитрия Киселева, смотреть, вернее, каждое воскресенье. Я, кстати, ради интереса что-то как-то включил, так мне интересно было посмотреть, что же говорят так про Украину нашу. Читая, что телевизора не смотрю, но это прям стало интересно. Я как профессионал так посидел, посмотрел, учитывая их ватность, то я думаю, он для них несомненный лидер мнений.
Какие темы в сегодняшней Российской Федерации опасны для журналистов? О чем лучше не писать? Или же о чем, как лучше не писать?
Две темы. Не трогать Путина и не называть фразу «аннексия». Ну, еще аккуратнее с Шойгу. Аккуратнее с Сечиным. Чуть менее, но все-таки тоже аккуратнее с Нарышкиным. Вот это их как бы так. А остальных все.
То есть вообще
делайте,
это,
что хотите.
Получается, что это идет от персоналей все. Абсолютно. Вы перечислили персоналей.
Смотрите, я вам объясню. Всегда в России... В чем проблема Путина-то была основная? В том, что Путин считал, что, как говорите о персоналей, он и покупал всегда персоналей. Он-то и у нас покупал Януковича. Он реально у нас покупал Януковича. Он не понимает, как по-другому. Действительно, это, ну, чекист. Плюс на него совок еще наложен. Поэтому он воспринимает все только персоналиями. Он же Тефлонова, его поцарапали, и он все, он уже обиделся, расстроился. Плохо ему. Вот так они и живут. И в Беларуси не покупают персонали. Это не системные люди. Они тактики, но со стратегией там все плохо. Поэтому регулярно Российскую Федерацию обыгрывали и будут обыгрывать там, на Западе. Ну, то есть, главное, не трогайте большого дядю. Я вам хочу сказать, что у наших ребят, у сегодняшней власти, очень похожая ситуация. Тоже, пожалуйста, не трогайте. Только тронь кого-то там. Напиши чего-нибудь. Вижу, просто нереально. Не воспринимай. Это, знаете, это все-таки пережиток вот такого совка.
Но
пафосность
одно дело
и невосприятие их критики никакой.
Одно дело обижаться, а другое дело вызывать на профилактические беседы редактора, вот требовать увольнения редакторского состава.
Да, ему по барабану, абсолютно. То есть, ну как, ну, знаете, как вот есть цель, не вижу препятствий. Все, вот так Путин и живет. Понятно, что он сейчас, ну, ощущает, что нефть упала, денег не дают. Ему докладывают аналитики, что там года два, и очень сложно будет все и с кредитованием, да, и так дальше. Но, с другой стороны, они активно вкладывают и развивают аграрный сектор. Угу. Это вот такое стоит объективно сказать. Но я же еще раз говорю, что это люди, которые зациклены просто на себя. Диктаторы всегда видят только в себе себя вот с положительной стороны. Никакой критики.
Хорошо, Иосиф, а что нужно подкладывать, в принципе, вот в кормушку для избирателей, да, чтобы показывать, ну, не только негативом сыпать, например, на Украину, да, ну хорошо, ну, сыпятся постоянно.
Что вот им
интересно, что можно покушать и что воспринять?
У них все это такая, знаете, как игра, театр такой. Вот есть Путин, там справа должен быть какой-нибудь, желательно, там, Кудрин, более-менее адекватный, такая вот фигура, которая там либеральненько должна так разговаривать, ну, так, чтобы вот. А по центру Путин, слева дебил какой-то, вроде там, я не знаю, там, Жириновского какого-нибудь, или этого,
Ну, это тоже, кстати говоря, это забыл вопрос в маске. Это, кстати, не вопрос в интеллекте, а вопрос в маске дебила.
Нет, безусловно, не интеллект. Он глубоко умный человек, очень умный человек. Но зарабатывает он на другом.
Зарабатывает он на другом, да.
Конечно. Поэтому вот это такой театр. Вот надо коробить так, что вот у нас есть вот такие вот ребята, у нас есть вот такие, у нас есть Греф, который либеральный и против всего, да. Вот. Но в целом у нас есть вот такой вот Владимир Владимирович, который гениальный, хороший. Кстати, эстрада, кино, это очень сильно влияет. Ведь русскому человеку что главное? Чтобы было все круто. Чтобы нас боялись. Не уважали, боялись. Уважали – это неинтересно. Боялись. Причем об уважении никто не думает. Вы понимаете, какая ситуация? Назовите вот глобально за вот период Российской Федерации, за независимость. Ну, я про нее сейчас говорю. Вот. Человека, вот, которого можно было бы, достижениями которого можно было бы сильно гордиться. Вот сильно.
Ну, например, Звягинцев.
Ну, сильно.
Можно гордиться Звягинцевым.
В мировом масштабе?
Ну, почему нет, собственно
говоря? Ну, я думаю, что, наверное, нет. Я имею в виду, смотрите, я имею в виду бизнес, я имею в виду экономику. Международный бренд какой-то, да, человека, который его там, условно говоря, создал. Спортсмен какой-то, фильм шикарный, успешный какой-то. Нет. Нет.
Ну, приводя пример, Звягинцева, это как раз можно говорить о том, что это, в общем-то, как бы имидж и киноимидж, и имидж режиссуры, он звучит. Я не могу сказать, что его нет. Вы знаете, я не стала бы такой категоричной.
Хорошо, окей, хорошо. Если хотите, пусть Звягинцев. Окей. Не вопрос. Я просто тут имел в виду немножечко другое, но я имел в виду экономику в целом, человека, который чего-то сделал в своей жизни. Да? То есть там это снял один фильм.
Ну, не один, ну, во-первых. Во-вторых, это не в количестве дела. На самом деле, можно снять один фильм, но просто он прозвучит, и прозвучит страна. А тут, если говорить об экономике, мне очень трудно полемизировать, поскольку я не настолько готова отслеживать, экономические успехи.
Я вам сейчас скажу, вы все поймете. Дело в том, что если брать Америку, да, в Америке главная цель какая? Вот если вы привлекаете, условно говоря, инвестиции какие-то, да, вы их не воруете. Знаете почему? Потому что даже если вы проиграете, вы потом сможете сделать что-то еще. Поэтому исторических личностей в Америке гораздо больше. В Российской Федерации, кстати, в нашей стране то же самое. Пока еще, к сожалению, нужно раз украсть и забыть. А в Российской Федерации воруется все из бюджета. Регулярно. Вот в этом условно говоря разница. Поэтому и достижений таких нет. Потому что главная цель – разорвать бюджет.
Ну, нельзя назвать это оптимистичной экономической целью или даже продуманной, поскольку это просто
обычное воровство. И даже оптимистичным финалом это не назвать, но не уже назвать, какой да. есть. Говорили мы все же не о самой веселой теме, а начали мы, напомню, с новости о том, что в пятницу 13 мая уволили редакторский состав медиахолдинга РБК в Российской Федерации. И мы пытались разобраться в том, что же на самом деле произошло вместе с генеральным директором РБК Украины Йосифом Пинтусом. И во второй части нашего разговора, конечно же, речь зашла о том, что происходит в российских медиа, о том, как читать между строк, на что важно обращать внимание.